Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем запись очередного интервью, которое будет записано прямо сейчас, причем специально для PokerStrategy.com. И сегодня в гостях у меня будет пользователь, который, во-первых, и что самое главное, одержал победу в номинации «Оценщик рук месяца». Зовут его Кирилл, а мы его знаем лучше, гораздо лучше под ником Scooby-Doo888. И тем для обсуждения у нас сегодня будет немало, поэтому давайте скорее уже перейдем к разговору, тем более, что Кирилл уже готов к нему приступить. Кирилл, привет!
Привет, привет всех пользователей Poker Strategy и тебя, Митя.
В первую очередь, конечно, я хочу тебя поздравить с твоей победой. Победой в номинации «Оценщик рук месяца». Аплодисменты, друзья. Мои поздравления.
Спасибо большое. Не скажу, что это самый крупный занос в моей жизни, но все-таки приятно.
Расскажи, как так получилось? Почему именно ты?
Честно говоря, я сам порой не понимаю, как так получилось. Но тут такая достаточно интересная тема. Я был очень удивлен, когда меня выбрали в конечном счете. Просто потому, что тот топик, который, так сказать, я веду, который оцениваю, это Heads Up, BSS, если кто не в курсе. Он, прямо скажем, не самый посещаемый. И я каждый месяц должен отчитываться перед нашими модераторами, почему так мало людей. Вот, соответственно, я думал, что кто-то моей работой вообще интересуется, кто-то не знает. Но получилось, что пару человек что-то там, видимо, оценили, что-то там как-то им понравилось и решили меня выдвинуть. А дальше уже пошел эффект известности. То есть я конкурировал с оценщиком рук по МСС человеком. Честно скажу, не знаю его, не знаю этот топик, потому что я никогда не интересовался этим видом покера, скажем так. Но просто он не записывает видео, соответственно, он не турнирный игрок, и, грубо говоря, пиара у него меньше. А я вроде как и видео пишу, периодически там на главную как-то оказываюсь своими там успехами, доездами. И люди, которые голосовали, они, конечно же, скорее всего, большинство не знали ничего ни про мою оценку, ни про его оценку, но просто чаще слышали обо мне, чем о нем, и поэтому тыкали напротив моего никнейма. Вот как так получилось. Кстати, поэтому я скажу нескромно, что, в общем-то, я не сомневался, что выиграю, вот просто потому что. Не потому что объективно лучше или хуже, а просто потому что меня больше людей знает. Я даже могу сказать, что вообще мой характер оценки этого топика довольно странный, и просто в свое время я интересовался этой игрой. Я, конечно, не то чтобы очень здорово играл, я даже больше проигрывал, но это такая очень развивающая дисциплина, и нужно для МТТ, для, вообще для любого вида покера. Соответственно, я какое-то время очень много интересовался, там что-то наигрывал, там кого-то выигрывал, кому-то проигрывал. И бывший оценщик, когда решил уйти из своей должности, он как бы рекомендовал возьмите его, парень известный, что-то понимает, соображает. И меня назначили. А сейчас фактически я почти не играю в БСС, но так как топик, повторюсь, маленький, зарплата не особо большая, желающих заниматься не так много, и просто пока они могут найти какую-то мне альтернативу. Вот получается, что я оцениваю то, во что сам последние месяца три даже не играю. Вот такие парадоксы.
А тебе это удовольствие приносит, или ты просто вот ждешь? И...
Нет, это действительно мне приносит удовольствие, просто потому что BSE, вот именно вот в формате Heads Up, это очень интересная штука. Я, кстати, вот то, что занимаюсь тренировками индивидуальными, все такое, я всем рекомендую, что вот если хотите развивать уровень подслопа, а как бы за что меня вот любят большинство, те, кто как-то меня любит, скажем так, на форуме, то, что у меня достаточно, ну, как они считают, хорошая вот подготовка именно подслопа по отношению вот к МТТшникам. Потому что обычно у всех это часть игры хромает. И чтобы как-то вот не сдавать позиции, я стараюсь этим заниматься. Меня это интересует, мне интересно подумать о всех раздачках, там всякие спектры, все это там посчитать, анализировать. То есть мне действительно интересно. Собственно, поэтому я стал в этом топике в свое время отписываться, из-за чего меня и назначили его оценщиком. То есть меня действительно это интересует, это вещь полезная, но просто вот сейчас я пока не играю.
Но все-таки что-то ты играешь, мягко говоря, насколько мне известно, играешь ты постоянно и достаточно успешно. Поэтому расскажи, что играешь, где, почему, в общем, где ты находишься в этой игре, в покере?
Ну, отвечу так, пожалуй, нахожусь в поиске, как всю свою жизнь. Но сейчас я преимущественно играю исключительно турниры. Кстати, даже могу сказать, почему. Тут дело-то в том, что как я вот на своей практике убедился, турниры — это зачастую не самая прибыльная часть. То есть я в кэше, вот в хорошие свои времена, когда я хорошо играл, я выиграл, пожалуй, больше, чем сейчас выиграю в турниры. Но в какой-то момент у меня, видимо, какая-то ошибка пошла с точки зрения моей подготовки игровой. Я стал плохо себя контролировать за столами кэша. То есть я, скажем так, по уровню мышления, по уровню игры, ну, как мне кажется, я могу ошибаться, вроде как соответствую там вот таким регулярам, каких-то лимитов хороших, и смог бы с ним бороться на равных. Но на сути, как бы, на деле получается не так. Я вроде играю, потом меня накрывает тильт, и я все, что я у них выиграл, все могу слить за пару сессий. А в турнирах почему-то такого нет. Там я спокоен, как слон, меня ничего не волнует, и поэтому получается, что профит от турниров у меня значительно выше, чем от кэша. И чтобы не распыляться, не тратить время на то, что вот я не могу хорошо сыграть, я сейчас играю только турниры. Если я решу свои проблемы с психологией, научусь себя как бы контролировать за кэш-талами, наверное, я буду играть во что-то другое. Ну а сейчас целиком я сконцентрирован на МТТ, немножко играю с НГшки, потому что я веду топик оценки турниров, и там очень много с НГшников ко мне обращаются, ну, чтобы, так сказать, быть в теме того, о чем они говорят. А так, с учителем ТТ, стараюсь играть лимиты примерно, ну, сотни, полтора, всех практически румах, которые вот известны в настоящее время.
На сколько человек ТТшки?
Тут как бы на протяжении жизни несколько раз менял подходы. Сейчас я, как бы, у меня очередная крайность, я вот стал играть очень, скажем так, турниры с очень небольшим количеством человек, потому что, грубо говоря, достала дисперсия. Любой, кто что-то понимает в турнирах, прекрасно знает, что такое диспа в МТТ, что можно по полгода проигрывать. И, собственно, у меня были такие неприятные опыты проигрывания полгода, слива банкролла огромного, в общем, по меркам среднестатистического игрока. То есть вот просто под ноль у меня было время, я слил. Потому что очень такая дисперсионная тема. Я решил, что даже я лучше немножко не доберу из-за того, что играю в очень маленький турнир с большим количеством регуляров. Зато я буду каждый месяц, так сказать, свою копеечку зарабатывать. И вот сейчас я стал стабильнее играть. Вот поля, у меня примерно 70% турниров — это поля до 100 человек. То есть практически это как бы МСНГшки. То есть я даже не совсем турниры играю. То есть очень мало людей, я себя комфортно чувствую. Там всех уже знаю, всех регуляров изучил. И как бы вот стабильно выдерживаю свой рой и стабильно получаю свой, как бы, доход.
Ну, вот ты сказал, что тебя немножко выбросило из кэша в турниры. Вот, и там ты себя почувствовал нормально, более-менее стабильно. Вот давай проанализируем эту ситуацию. В чем же все-таки секрет? Вот почему? Вот я так понял, что у тебя есть какая-то склонность к тильту, но она, видимо, не так явно проявляется, когда ты играешь в турниры. Как ты думаешь, почему?
Ну, тут я, во-первых, скажу про вообще сам переход. Может быть, кому-то будет интересно, просто меня часто спрашивают. Вот возьмем такой момент, да, у человека не получается. Вот он играет в какую-то дисциплину, может быть, у него какой-то есть опыт положительный, там что-то побил, и в какой-то момент у него перестало получаться. Ну, бывает такое. Все-таки покер — вещь очень нестабильная. Тут как бы есть два принципиально разных подхода, как вот как в такой ситуации, собственно, действовать. Первый подход – это вот включаем режим танка, нужно там через волю, через «не могу», превознемогая себя, долбить. И есть люди, которые вот таким подходом добились неплохих каких-то высот и что-то заработали. А я почему-то всю свою жизнь был сторонником другого подхода. Если на что-то не получалось, я сразу уходил в другую дисциплину. Просто, так сказать, развеяться, как-то освежить мозги, если можно так сказать. И поэтому я всю жизнь мотался. Я вот начал играть вот в кэш, потом мне накрыл стрик, я стал играть в турниры, что-то там выиграл. Потом мне накрыл стрик в турнирах, я пришел снова в кэш. Потом Амаха в моей жизни появилась. Это кому интересно, как я вообще там оказался. Потому что я записывал видео и по Амахе для сайта. Вот. И потом снова вернулся в кэш. И вот в очередной момент, когда у меня снова в кэше небольшой стрик как-то накрыл, я перешел в турнир и как-то сразу поперло. Вот просто банально поперло. Не поперло бы, может быть, мы бы и не общались сейчас в таком формате, я бы играл свой кэш, и никто бы меня вот из турнирных игроков не знал. Получилось, что поперло как-то, и я с этим серьезно уже связался. Уже стал тренироваться, подготовке больше внимания уделил. Собственно, так я стал турнирным игроком. То есть просто дело случая. как бы мы ни пытались нашу жизнь планировать, все равно в ней всегда есть какой-то элемент такой случайности, удачи. В общем, закон хаоса, так сказать, действует. Вот, а почему по поводу стриков? Я сам пытался ответить на этот вопрос, почему так получается. У меня есть такая теория. Я не верю, что она правильная, но вот мне так кажется. Просто, по сути, что собой представляет турнир? Мы в самом начале турнира, до первой раздачи, уже заплатили бои турнира. То есть, соответственно, по сути, как бы вот психологически, я играю как фрирол. Я либо из этого боина ничего не верну, то есть как бы ничего не выиграл, ничего не проиграл. Либо я частично этот боин верну, либо я верну очень-очень много. То есть я в любом случае не в накладе, потому что я уже заплатил деньги за турнир. А в кэше как бы каждая неудачная раздача – это какое-то количество потерянных денег. То есть в кэше это не фрирол. Я либо выигрываю, либо проигрываю. А в турнирах я либо выигрываю, либо ничего не теряю. Вот может быть такой чисто психологический момент, что как тут я приучил себя, что я деньги уже заплатил, и потерять как бы мне уже нечего терять. То есть я либо отыгрываюсь, либо просто иду отдыхать. Вот такой парадокс. Я не уверен, что это так, но, кстати, я свои мысли излагал в блоге, и, в общем-то, многие люди, те, кто миксует дисциплины, со мной солидарны, что вот такой психологический аспект интересный.
Но пришлось ли тебе серьезно изменить стратегию игры при переходе вот с кэша на турниры?
Да, безусловно. Все-таки вещи совершенно разные, и не сразу, так сказать, я вписался. Потому что то, что как бы, тут даже не то, что там все-таки немножко разные вещи, нужно приспосабливаться к ростам блайндов, все такое, там бла-бла-бла, и 3-5-10. А просто сам подход к турнирам, он очень отличается. Как бы кэшевики, скажем так, они мыслят о покере совершенно по-другому. У них как бы задача в каждой определенной ситуации выбрать какую-то оптимальную линию, и их не волнует факт проигрыша, выигрыша. Если они проигрывают, они в ту же секунду там, система там, автоматически докупает им стек, они снова играют. А в турнире ты 5 часов сидишь, если ты проиграешь, ты уже ничего не докупишь, ты идешь отдыхать и ничего не выиграл. Поэтому очень разные отношения вообще к покеру и к отдельным раздачам, к отдельным концепциям. То есть действительно разница большая. Вот не знаю, ну мне кажется, вот примерно где-то полгода я уже действительно стал хорошо ориентироваться в турнирах. То есть примерно полгода у меня ушло на это. Если говорить о том, каким образом я это делал, честно скажу, статьи практически не читал. Вообще никогда. Как-то я не воспринимаю эту информацию глазами. Больше как бы роль в моем становлении сыграли все-таки видео. То есть я отсматривал видео. По-моему, первое, что я посмотрел, это серьезно, это серия Overview писал для сайта. Я думаю, знают многие о ней. Она, скажем так, неоднозначно вышла, потому что очень хорошее видео в как бы, плохом оформлении. И было много претензий к этому видео у пользователей. Вот я с него начинал, потом пошли видео Сисек, соответственно, потом еще разных тренеров мне удалось посмотреть. Соответственно, Рочеру тоже как-то внес свою лепту. Ну вот на этих видео, на каких-то там своих размышлениях, немножко оценка рук, вот я стал потихоньку в это вникать. Вроде как получилось.
Скажи, ну на сегодня какое место в твоей жизни занимает покер? Это такая штука, которая приносит основной доход тебе?
Да, как бы уже достаточно, можно сказать, пару лет покер является основным доходом. Ну, просто, грубо говоря, это моя работа. Вот, по-моему, это все сказано. То есть я как бы, у меня нет такого какого-то драйв, мандража, я просто иду как на работу, потому что это мне приносит деньги, и ну, просто потому что приносит деньги. Это если говорить, что он занимает в моей жизни, и, собственно, что заставляет меня каждый день садиться и не отказываться. Но при этом, как бы, вот это есть первопричина, да, какого-то момента, и следствие. Вот то, что покер приносит деньги и стал моей работой, наверное, это следствие. А первопричина того, что я играю в покер, что я пришел в эту игру и в ней сдержался, это все-таки немножко другое. У меня вот такая черта характера, наверное, она плохая, не знаю, ну, такая неоднозначная. Я, наверное, по натуре хочу какой-то быть победителем везде и во всем. То есть, вот, не знаю, даже вот с родными сижу, там, играю, не знаю, там, дурачка просто в карты, и я это могу проиграть. То есть мне я должен везде быть победителем. Если не победитель, я недоволен, я начинаю думать, почему я не стал победителем. То есть, грубо говоря, я просто не могу проигрывать. Не то, что не умею там плохо себя веду, начинаю там психовать, такое. Просто я хочу везде быть первым. Вот эта вот испепеляющая жажда быть первым, быть лучшим, собственно, она, по большому счету, толкает меня вот играть в покер. А то, что он приносит доход, это уже следствие, и это меня удерживает в какие-то тяжелые периоды, все такое. Но все-таки первая причина – это вот не деньги, а желание стать лучшим, всем доказать, что я лучше. Вот, собственно, поэтому я здесь, наверное, и оказался.
Давай тогда немножко сменим тему и такой стандартный вопрос тебе задам, но всегда на него интересно услышать ответ. А как ты вообще с покером познакомился? Как так получилось?
Ну, тут история довольно-таки забавная. Произошла вообще, скажем так, в прошлой жизни, уже, наверное, можно так говорить. Я очень увлекался программированием, кодингом, всякими такими вещами. То есть, скажем так, не знаю, сколько там, года 4, наверное, назад я мог там на какую-то игрушку примитивную написать, вроде Tetris, там какой-то сайтик забабахать, даже на PHP. То есть, вот меня интересовали очень эти вещи. И я уж не помню точно, что меня интересовало в этих программах покерных, но вот как-то я забрел на покер, вот именно с точки зрения изучения этих программ. Я сейчас не могу сказать точно, что меня в них интересовало, но я просто открыл какой-то клиент, я даже не помню, что это было. Это не партнерский рум, какой-то вообще совершенно левый рум. Может, сейчас уже такого не существует. И просто стал изучать. И как-то затянулся. Вот эта, вот, говорю, испытывающая жажда всем доказать, всех обыграть, привела меня к тому, что я стал играть. Но так, собственно, и познакомился. Вначале, если кому интересно, как я развивался, потому что там часто всех интересует полтинник или нет. Но фактически получилось полтинника, но... Вначале я сделал свой депозит, примерно 25-30 баксов, долго с ним крутился туда-сюда на пати-покере, и в итоге, собственно говоря, слил. Потом пришел на Poker Strategy, и началась с него моя карьера. То есть можно сказать, что я реально раскрутился с этого полтинника, умножив его там в десятки, сотни, в тысячи раз.
Ну, вот что тебе помогло больше всего на первом этапе? Что для тебя явилось вот основным инструментом для того, чтобы научиться играть в покер?
Разумеется, как и все, я пришел, в общем-то, ну, не буду скрывать, я пришел просто за халявным полтинником. Меня не интересовала стратегия, собственно. Ну, есть такое выражение, да, даже, можно сказать, анекдот бородатый, что покер – это как секс. Все думают, что круче всех, на самом деле мало, собственно, ничего не понимают, что они делают. Вот, тоже таким же был я был уверен, что я круче всех, там, хоть как-то хоть будь, но реально, конечно, ничего не понимал. Ну, решил, так сказать, для профилактики посмотреть какое-то там видео. Это было видео Биг Гоги. Кстати, собственно, ему пользуясь случаем, передам привет, потому что я считаю, что именно с его видео у меня в голове какой-то вот забрезжил свет, и на его видео я вырос как какой-то такой приличный игрок. Вот он как-то вот заставил меня о чем-то задуматься, я стал задумываться и стал что-то понимать, выигрывать. Вот, ну, я посмотрел тогда видео Биг Гоги, но просто я был не способен тогда понять такой сложный материал. Я подумал, что он ничего не понимает в покере, он фиш, я вообще не хочу не учиться ничему. И, соответственно, на этом дело все закончилось. Он как бы вначале он ничем не помог, просто потому что я был не в состоянии это понять. А потом я видел еще одно видео, это автор Ник МД, и все СНГ-шники его знают, он очень давно пишет для нашего сайта. А я тоже ничего не понял из того, что он объяснял, но он сказал мне одну очень важную вещь. И как-то эту вещь я усвоил, и вот прошло с тех пор, сколько уже прошло, наверное, 3 с лишним года, и до сих пор эту вещь я ставлю во главу угла, собственно, это основа всей моей игры и основа всей моей, так сказать, деятельности за столами. Он просто сказал, что нужно много писать нотов. И вот, собственно, все. Я просто садился за столы, не зная никакой стратегии, не понимая, что я делаю. Я даже не знал, сколько там эквити имела какая-то рука против кого там диапазона. Вообще ничего не знал. Я просто писал очень много нотов. Я писал все, что делают соперники. Потом садился, думал, как вот это дело можно обыграть. И, соответственно, просто придумывал какую-то контрстратегию и обыгрывал. Просто тут в чем еще такой момент интересный, то что, ну, мое такое субъективное мнение, после общения с многими людьми, которые играют начальные лимиты и средние, вот как-то почему-то у многих они вот от этой вот правды, с помощью которой я как-то смог вот чего-то добиться, они почему-то от нее открещиваются. То есть вот сейчас почитать блоги начинающих игроков, да, которые играют NL2, NL5, там такие вещи люди пишут, то есть там у всех уже холдинг-менеджеры, все там крякнутые, там какие-то там статы из каких-то там румов вытаскивают с помощью специального софта, то есть там рассуждение, что красная линия там вверх, что-то вот надо синюю поднять, там зеленую потянуть, все такое, там третье, пятьдесятое. А я заканчивал уже бить 20-й лимит, при этом я даже не знал, что такое FPPFR. Я просто не использовал программу, я говорю, я тупо писал нотсы и придумал, как соперников обыгрывать. И мне кажется, подход такой немножко ручной, да, как бы такой деревянный, какой-то вот. То есть вот не с помощью каких-то программ, а вот своими ручками, грубо говоря, доходить и догонять. И мне кажется, он более правильный, особенно для начинающих игроков. То есть если бы я писал какую-нибудь статью для PokerStrategy, я бы вообще запретил всем игрокам начинающим пользоваться программами. Потому что они сразу попадают в мир цифр и уходят из мира мыслей. То есть слишком опираются на цифры и перестают совсем думать. А для начинающего игрока это очень плохо. Вот. И я считаю, что вот это вот моя жажда и стремление писать эти ноты и думать, как их использовать, помогла, собственно, мне все время развиться. Ну и также наличие свободного времени. Я в это время так получилось, я бросил учебу, я не доучился, я решил, что мне это не нужно. Вот. У меня было достаточно много свободного времени и очень много сил и желания чего-то добиться. Соответственно, я сутками сидел, очень много играл, очень много времени уделял покеру, соответственно, и играл много, и занимался много, там, стратегии, видео уже стал смотреть всякие умные. И вот в совокупности вот этот вот правильный настрой и огромное желание и стремление, ну, собственно, привели к тому, к чему привели.
Но тогда расскажи, если не секрет, что это за такое прекрасное обучение, которое ты с таким удовольствием и легкостью забросил?
Ну, так получилось, это мое, скажем так, мнение. Ну, даже не то, что мнение. Просто мне, скажем так, не устраивает тот способ получения высшего образования, который существует сейчас. При том, что я учился, на самом деле, в неплохом вузе. Он один из лучших вузов Саратова. То есть, как вуз такой толковый. Но все-таки, по большому счету, знаешь, скажем так, вот если как бы вот сравнивать обучение в вузе, да, и обучение вот в покере. Если ни один, и даже самый лучший отличник вуза, он бы не добился в покере вообще ничего, если бы он учился в покере так же, как учился в вузе. То есть, по большому счету, отличники – это те люди, которые имитируют учебу. Четвершники, которые даже ничего не имитируют, и хотя бы ходят регулярно. А троечники – те, кто даже не ходит. То есть, вот как-то у нас примерно было вот так вот. То есть, по-моему, реально никто вообще не учился. Опять же, ну, тогда у меня не было возможности сравнивать с покером, я больше сравнивал с программированием, потому что тогда я что-то в этом понимал, много времени уделял. Опять же, если бы люди, которые у нас получали пятерки, были там повышенные стипендии, все такое, если бы они также учились программированию, они бы, не знаю, их бы даже оператора МПК не взял бы никто. Потому что, ну, просто вот люди не учатся, просто ходят на пары, выпрашивают у преподавателей пятерки, поставьте мне, мне там тяжелая жизнь, мам, папа болеет, все такое. И мне как-то все на это посмотрело, и я понял, что я не хочу этого, и я не готов еще 2 года терпеть ради корочки, а я учился 3 года из 5, вот я просто сдал 3-ю сессию, помахал всем ручкой и сказал, что до свидания. Вот решил, что просто я не хочу потерять еще 2 года жизни, когда как бы самый расцвет, все такое, нужно стремиться к чему-то, вот на то, что сейчас называется учебой.
Ну, бросить институт на 3-м курсе, шаг достаточно такой радикальный, серьезный, сильный. Как отреагировали твои родственники ближайшие на такой поворот твоей судьбы?
Как у всех, соответственно, у мамы слезы, отец тоже был не в восторге. Конечно, отнеслись очень негативно. И, собственно, вернее, я как бы пытались меня уговорить там вернуться, пытались еще что-то придумать, чтобы заставить меня вернуться. Но в итоге, в общем-то, моя взяла. Обычно, если я что-то перед собой ставлю цель, я как-то ее всегда добиваюсь. И поэтому, как бы так, ну, просто вот не смогли. Они, конечно, прикладывали силы там и со мной, и там, и бабушка, и дедушка, поговорите с ним, и вот у меня там случай на работе, что там сын мой получил высшее образование и стал хорошо зарабатывать, а вот другой не получил, стал плохо зарабатывать. Конечно, случаи вымышленные абсолютно. Вот, стали меня травить байками, что только не придумали, чтобы уговорить меня вернуться. Но не сложилось. Ну, просто я был настолько глубоко убежден, что я не готов потерять 2 года своей жизни, когда я могу, то есть, знаешь, приходили порой такие мысли, что люди там, не знаю, аппараты в космос запускают и все такое, 5-10, а мы за год нас никто не может выучить простейшую формулу, и на экзамене все равно списывают из тетрадки. Вот, то есть вот, не хотелось мне так.
А у тебя как-то с космосом было связано образование?
Ну, очень непосредственно. Я учился на факультете, по-моему, электронные приборы и устройства. Кстати, вообще, там, знаешь, как получилось, что, может быть, все по-другому бы сложилось, у меня вообще не было в покере, потому что я тогда действительно болел вот компьютерами, там, программирование, писать программки. Я даже на лекциях, пока все писали какую-то там математику, историю, я приносил свою тетрадочку, рисовал там свои алгоритмы. То есть меня вообще не интересовало то, чем мы обучались. И, соответственно, я хотел поступить на факультет, который вот занимается программированием. Но банально не добрал баллов. Там, я не помню, проходной на тот, который я хотел, был, по-моему, 151 балл, как-то так вот. Это два экзамена, физика и математика. По 100 баллов каждый, суммируется, и проходной балл получается. Вот, нужно было набрать, по-моему, 151, я набрал 146. Вот не сложилось, там, вопрос с одного задания. Решил бы одну задачу правильно лишнюю, и, глядишь, набрал бы. И поступил все-таки на факультет, где больше вот всяких вот приборы, физика, вот все такое. То есть мы больше были физики, чем математики. А меня это не очень интересовало. Поэтому получилось так, что как-то вот не заинтриговала меня эта вещь, я не захотел учиться и привело к тому, что я не доучился.
Ну, а как ты считаешь, глубокое понимание программирования и, как следствие, видимо, глубокое понимание математики, это тебе в покере помогло?
Ну, скажем так, я даже не сказал бы понимание. Вот программирование, считаю, и даже, наверное, да вообще любая такая наука хорошая, физика, программирование, там, математика, действительно очень важный фактор. Не в том плане, что знание физических законов там подскажет тебе, как разыграть там туз-король, а в том плане, что как бы это стремление искать, потому что такое программировать? Ну, я там прочитал какую-нибудь интересную вещь и решил это пробовать. Это вот ты сидишь, часами пробуешь, что-то там пишешь, ага, не получилось. Переписываешь заново, опять что-то пробуешь, там работать, не работать, снова не получилось. И так можно часами сидеть и пробовать. А покер, по сути, в общем-то, тоже такая же вещь. Нужно сидеть часами, днями, месяцами и пробовать. Рано или поздно все равно получится, вот к этому времени нужно прийти, то есть вот достичь того, что получалось. И даже у тебя там, допустим, в покере что-то получилось, со временем какие-то проблемы возникают. Снова нужно сидеть часами, днями что-то искать, чтобы снова что-то там получалось. И вот это вот стремление искать, которое у меня приучило программирование, я думаю, да, мне очень сильно помогло. Если бы у меня не было вот этого опыта, да, я, может быть, как и все начинающие, залил бы полтинник, решил, что тут все подстроено, это все мошенники, и, собственно, этому все закончилось. Так что, думаю, все-таки свою роль все-таки сыграло вот то, чем я учился до покера.
Кирилл, ну вот ты сказал, что на начальном этапе, конечно, твои родственники были не в восторге от твоего выбора жизненного и от поворота твоей судьбы. Вот. Ну а сейчас как все складывается?
Ну, сейчас как бы уже я всем все доказал, а поначалу складывалось, так сказать, неоднозначно. Получилась вообще интересная история, что когда я стал этим заниматься, какие-то там денежки появились, конечно, крошечные, это вопрос долларов, все такое, и не особо родителей это устраивало, что нужно устраиваться на нормальную работу, и что вообще все это подпольный бизнес, карты, казино, там, карты, деньги, два ствола, то есть вот такая примерно история, ну, как у всех, большинство, я думаю, через это проходили. И у меня в этом вопросе повезло то, что как-то у меня больше защищал отец. То есть он все-таки, как и ну, все мужчины, военные особенно, понимает толк в карточных играх, он и преферанс, и, в общем-то, во все умеет играть, и в покер тоже умеет играть. Ну, конечно, не на таком уровне, но как и любитель, естественно, любой. То есть он меня защищал, что не приставайте, занимается делом, там все понимает, это не просто там какие-то картички, что там считается, такое. То есть вот его, скажем так, какая-то защита и вера в меня некоторым образом мне помогли. И в какой-то момент, когда я уже достиг каких-то результатов, я вот говорил тебе, я как бы подошел к нему и говорил, что вот ты правильно все понял, что я действительно чего-то добился. А он, собственно, мне сказал такую вещь, что, в общем-то, я ничего не понимал. То есть я говорю, ну а как же ты всем рассказывал, что ты там все понимаешь, в меня веришь, видишь, что я там считаю, что я этим занимаюсь, что там все серьезно, если ты вообще не понимал, чем я занимаюсь. Он сказал, что просто я как-то в тебя поверил, что вот ну, просто тупо поверил, как вот верит в родных, что я в этом что-то добьюсь, хотя он сам реально не очень-то верил, что я реально что-то добьюсь, ну, просто такой элемент поддержки, да, вот как вот веришь там своих там спортсменов, в свою сборную по футболу, по идее, надо верить. Вот просто вот такой элемент веры. Ни на чем не обоснованный, но вот, можно сказать, он угадал. А сейчас уже, конечно, учитывая то, сколько я заработал покером, я, соответственно, в свои 20 там, с небольшим лет, можно сказать, без всякой помощи живу в самом дорогом городе нашей, собственно, страны, совершенно не прося помощи нет родителей, ни от кого, и наоборот, стараюсь как бы всем помогать по мере сил. Сейчас же, конечно, ко мне никаких вопросов нет. Там, я думаю, многие гордятся, что я смог чего-то достичь, что помогаю там родителям, не забываю. То есть сейчас уже отношения очень позитивные. И, соответственно, если говорить вот это про мою семью, сравнительно, ну, не так давно, год с небольшим, я вступил в брак, и как ни странно, и вот семья моей жены тоже очень хорошо к этому отнеслась. То есть, во-первых, сама жена совершенно нормально отнеслась к этой профессии. Я как бы скрывал долгое время, чем я действительно занимаюсь. Она думала, что я занимаюсь компьютером до сих пор, программированием. Вот, она отнеслась к этому очень позитивно. И, то есть, как мне удалось ей объяснить, что это, в общем-то, не просто в картишке поиграться, а достаточно тяжелая штука. И, кроме того, все-таки совместная жизнь тоже повлияла. Она видела, что я совсем не развлекаюсь, что это многочасовая вещь, через силу, через там красные больные глаза, через, не знаю, там, головную боль, все что угодно, приходит садиться работать. И как бы она уже быстро поняла, что это, в общем-то, не шутки, что это очень серьезный труд, соответственно, поэтому он так оплачивается. То есть никакого волшебства, просто я очень много работаю. И, соответственно, точно так же вся ее семья как-то спокойно, очень спокойно приняли мою работу, с ней были совершенно согласны. Но тогда уже покер был довольно популярен, он на телевидении крутился как-то. Уже все понимали, что это не какой-то подпольный, да, бизнес, вот все это все каталы, там шулеры, все такое, а что это уже как-то вид спорта. И поэтому, в общем, так получилось, что вот на первых порах я испытывал какие-то вот проблемы с этим, что не все это одобряли. А со временем все сейчас очень хорошо. Сложилось и складывается. Все уже очень хорошо относятся к моему бизнесу. Я считаю, это больше даже бизнес, чем спорт. И, в общем-то, все одобряют.
Ну, в таком случае, для того, чтобы окончательно понять, что же такое будни покериста, что они из себя представляют, расскажи, пожалуйста, о своем, так сказать, графике, дневном расписании. Сколько времени ты уделяешь игре и сколько времени ты уделяешь всему, что с этой игрой связано? С каждый ли день играешь или не каждый?
Ну, скажем так, во-первых, я не уверен, что я правильно за ним отношусь к этому, допустим. Я в последнее время заметил, я стал очень мало времени уделять, скажем так, теории. То есть я очень много там играю, соответственно, много там занимаюсь деятельностью для сайта, там что-то оцениваю, что-то пишу, и не хватает просто времени на анализ своей игры. Это плохо. Я стараюсь над этим работать, но пока не получается. Вот. Но если говорить про мой график, то, в принципе, это, как и любая работа, она каждый день, там, соответственно, выходные 1-2 дня в неделю, только не воскресенье, суббота, как у обычных людей, а скорее понедельник, вторник, потому что воскресенье, суббота – основные дни игровые, все это знают и без меня. Вот, соответственно, это 5-6 дней в неделю, и, ну, примерно, не знаю, сколько часов, 6-7 в день. То есть, как бы, в теории должно быть часов 5-6 там, на игру, и вот там час-два на то, что как-то анализировать то, чем ты занимаешься. Вот сейчас я вот эти час-два трачу на то, что я анализирую игру других. И над собой как-то работать не успеваю. Но это вот как действительно настоящая работа. То есть каждый день, без выходных. Кстати, сейчас я стал меньше времени уделять, потому что на первых порах своей карьеры у меня вот это вот желание заработать деньги, и вот, повторюсь, желание доказать всем, что я лучший, меня настолько захлестнули, что, говоря, ну, скажем так, я пошел all-in. То есть я совершенно забил на какое-то там свое здоровье, на какие-то такие вещи. Я просто вот все поставил в главу успеха. И как бы я вообще начинал с покера, думаю, что ага, я смогу там свою жизнь планировать, когда хочу сделать выходные. Но при этом обычных людей у них там от 4 до 8 выходных в месяц, да, а у меня один выходной в месяц был, и то не всегда. То есть я слишком много работал, слишком сильно себя загонял. И, конечно, там уже много всяких ужастиков случалось, я не буду вдаваться в подробности. Были случаи, что мои сессии там и вызовом скорой заканчивались, то есть всякое бывало. А сейчас как-то до меня дошло, что это неправильно, что нужно беречь и глаза, и спину, и свои нервы, все что угодно. И я стал, скажем так, более рационально относиться к своему покерному графику. Вот последний месяц я наиграл, допустим, я помню, 21 день у меня был рабочий, то есть как бы получается 10 выходных за месяц. То есть 2 дня работаю, 1 день отдыхаю. И я понял, что это, скажем, подход скорее более правильный, чем тот, который был изначально. Что нужно уметь только работать, но и отдыхать. А вначале я умел хорошо работать, а отдыхать не умел. А оказалось, что лишнее время, которое я трачу на отдых, это не потеря денег, а скорее приобретение, потому что с большими силами я сажусь и просто лучше играю. То есть вот эта вот схема, которую я писал в начале, то есть каждый день, как бы день за днем зеленым циклом, это не всегда правильно. И тут нужно уметь отдыхать.
Ну, а вообще цели какие-нибудь покерные ты себе ставишь на будущее?
Нет, каких-то целей, как многие там в блогах пишут, что вот к концу августа там такой-то банкрот получить такой-то, не знаю, там, какой-нибудь статус там набить, суперновый или еще что-то. Я никогда для себя цель не ставлю. Опять же, для меня главная цель – это вот элемент доказательства, да, вот самому себе в первую очередь, что я там круче всех. То есть это заставляет меня стоять со столы. Ну и просто я понимаю, что мне нужно обеспечить свою семью, и, соответственно, нужно стараться подниматься по лимитам, чтобы как бы больше возможностей открывать для себя и для своей семьи. Кроме того, кстати, я как-то почему-то хорошо это понимаю, что покер – это вещь не вечная. Не в том плане, что сейчас вообще очень модно стало каждую новость о каком-то закрытии казино раздувает так, что все, завтра нас всех арестуют, посадят, и это все чепуха. В том плане, что работа вот за покерными столами, она очень много взяла от спорта. И, соответственно, век, мне кажется, игрока в покер, вот такого серьезного гриндера, он недолг, как и футболист. Он играет там с 20 до 30 лет, и потом, собственно, карьера уже идет на закат. Точно так же, я думаю, что активная игра в покер, она долго не может существовать. Просто слишком большая нагрузка, вот, надежда там, на глаза, на нервную систему, на все что угодно. И я понимаю, что долго этим заниматься не смогу. Соответственно, пока у меня есть силы, у меня есть желание выиграть как можно больше. Чтобы, когда силы уже не будет, я мог спокойно заниматься чем-то другим и как бы не париться о хлебе насущном.
Ну, из нашего разговора я понял, что лейтмотив или девиз твоей жизни заключается в том, чтобы доказать всем, что ты лучший. Но вот если мы имеем в виду покер, то доказательство здесь будет неполным. Если ты просто будешь подниматься по лимитам, наверное, тебе стоит стать какой-то медийной персоной, известным, узнаваемым покерным игроком. Вот тогда ты действительно докажешь, наверное, не только Poker Strategy, но и всему миру, что ты реально лучший. Как ты думаешь?
Возможно, в какой-то степени ты прав. Собственно, возможно, поэтому я и согласился на это интервью, потому что я не очень люблю все эти разговоры. Как-то так, ну, спокойно к этому отношусь. У меня прям желание какой-то там дикой славы. Ну, я понимаю, что вот моя цель, кому там доказать что-то кому-то, она в том числе заключается и в этом. Поэтому, соответственно, да, наверное, какой-то элемент вот такой медийности, известности я перед собой ставлю. Но это как бы все немножко вторично. В конечном счете, я думаю, со мной согласишься, что жизнь – это все-таки гонка, в первую очередь, самим собой. Все равно мы бываем позади, впереди, но в конечном счете мы все равно боремся с самим собой. И поэтому, наверное, все-таки вот окончательная точка, фаза, когда я уже посчитаю, что я все всем доказал, это будет тот момент, когда я докажу все самому себе. Вот когда я сам для себя решу, что я все, я достиг, я молодец, тогда, наверное, я буду спокоен и как бы этот этап жизни считаю пройденным. То есть вот больше я рассчитываю вот не столько на медийный, сколько вот на самого себя. Когда я буду удовлетворен, значит, я молодец.
А не кажется ли тебе, что вот те ребята, которых показывают по телеку, они опровергают твою теорию о том, что активно в покер можно играть до определенного возраста? Вот там такие дяденьки-то взрослые уже, мне кажется.
Ну, в общем-то, да, кстати. Ну, во-первых, у них не совсем такая вот жизнь, как вот у нас, онлайн-гриндеров, да, ведь все-таки наигрыш в офлайне, там они сыграли один турнир в неделю, грубо говоря, пару раз в неделю зашли в кэш, поиграли. Это нормально, это не выматывает организм, это можно даже сказать в удовольствие. А все-таки наша вот жизнь, большинства покер-стратегов, которые там играют на каких-то нормальных лимитах, она же сильно отличается вот от жизни тех, вот кого мы видим по телевизору. У нас это круглосуточная и практически ежедневная катка, это, соответственно, большая нагрузка на весь наш организм, и все-таки мы немножко по-другому играем, не так, как они. Поэтому они, конечно, опровергают, но просто у них немножко по-другому все строится. Кстати, может быть, в оптимале я бы не отказался, вот говорю, достичь какой-то там вершины и вот перестать считать покер своей работой, на которую нужно выходить каждый день. И точно так же, как там, не знаю, Филави, там раз в неделю с удовольствием играл какой-нибудь турнирчик, покрутился бы на ТВ, помахал ручкой всем, там, не знаю, раздал пару автографов, и был бы совершенно счастлив играть вот в таком небольшом количестве в покер хоть всю свою жизнь. То есть, ну, не так, что это моя работа, которую уделяю, грубо говоря, там, 6 дней в неделю. А вот в небольших количествах, ради удовольствия в том числе, это вполне запросто.
Ну, вот мы уже с тобой несколько минут бродим вокруг да около темы офлайн-покера. Так вот расскажи, успел ли ты познакомиться с этим удивительным видом покера?
Нет, пока это для меня совершенно темный лес, и весь мой опыт офлайна заключается в том, что мы вот сидим друг с другом, не знаю, с семьей, там, играем на фантике. Пока у меня никакого опыта не было. А у меня было желание в свое время, я даже там поискал у нас на форуме темы, где у нас там в Москве люди собираются поиграть. И у меня там было желание, то есть, как я говорил сам для себя, что я уже там достиг каких-то лимитов, возможно, скоро там перед вами замаячит офлайн, нужно просто потренироваться. То есть, там специфика, умение держать эмоции, как контролировать себя. Это даже банально, когда мы играем, у нас написано, сколько у кого фишек в стеке, и все легко считается. А там нужно сидеть и вот эти горки разглядывать. У меня было желание поиграть, но в это время закрыли full tilt, я остался без банкрола и понял, что еще не скоро я окажусь в офлайне, и на это дело забил. Вот. Вот сейчас как-то, не знаю, может быть, мысль снова появляется, но я пока не думаю, что это прямо на горизонте. Конечно, со временем это безусловный этап карьеры. Я надеюсь, что я буду играть офлайн. Надеюсь, что буду играть успешно, но пока это все, так сказать, больше иллюзии и грезы, чем какая-то реальность.
А, заметьте, я про full tilt ничего не спрашивал у тебя, ты сам упомянул, поэтому, соответственно, возникает вопрос. А насколько для тебя лично катастрофическим, тяжелым или, может, наоборот, незамеченным прошло закрытие этого замечательного покер-рума?
Ну, наверное, не буду грешить, как бы врать и говорить, что я там молодец, я все смог пережить, и там с улыбкой на лице. Было очень тяжело, я бы даже сказал, трагично. Причем, возможно, это было бы не так тяжело, если бы не обстоятельства, которые предшествовали вот этому закрытию full tilt. Это как раз в тот момент у меня была очень тяжелая жизненная полоса, потому что это как раз тот момент, когда я залил, пока первый, единственный раз в своей жизни, весь свой банкролл. У меня был достаточно приличный, по меркам как бы нашего русского комьюнити, не знаю, я не помню, сколько там было, но, по-моему, 1020 у меня было. Это очень неплохие деньги, это примерно там NL400, NL600, и МТТшки там $70-50, то есть это уже такие там средние, высокие лимиты. То есть это неплохой банкролл, я долго его наращивал, думал, что передо мной все впереди, там куча всяких планов, там, что скоро стану как эльф, про меня все знают, я буду самый крутой. Вот. И тут у меня началась очень тяжелая жизненная полоса, в том плане, что я просто в очень тяжелый даунстрик попал. Желающие могут поискать мой блог, у меня там на первой самой страничке есть график как раз этого периода. Это только начало, там и график сам по себе ужасный, но это только начало. Я там на какой-то очень большой дистанции, там, не знаю, под сотню, если не по 2000 рук, у меня там на лимитах NL100 и NL200 мне задача была, по-моему, $1008. То есть я там сыграл в небольшой плюс вот эту дистанцию, а реально проиграл 7 штук, залил. То есть и это было только начало, это потом еще продолжилось, и причем я стал проигрывать и в турниры, и везде. А тут еще у меня как раз у нас свадьба была как раз в это время, то есть на нее тоже расходы. И тоже хотелось вот к этому важному и светлому событию в своей жизни подойти, так сказать, в хорошем настроении, в хорошем состоянии. А получилось, что я переживал очень тяжелое падение. И вот весь этот банкролл я слил просто под ноль. То есть у меня вообще ничего не осталось. И все эти мои мечты о высоких лимитах, собственно, разбились, так сказать, в дребезги. Снова начиналось все с нуля, все начиналось сначала. Я плохо понимал, как я смогу пройти этот путь. Ну, это мое, не знаю, непоколебимое желание работать, доказывать, все-таки сыграл свое дело, я смог раскрутиться. Как раз там помнят, может, люди мои занос мини-втопса. Вот с него началось мое возрождение. Я первый раз попал на главную нашего сайта. Вот, и только это случилось, только я как-то вот дыхание ко мне вернулось. Я посчитал, что сейчас уж точно я снова заиграю, нормально, все будет хорошо. как снова закрывать full tilt, у меня уходит там примерно 2/3 банкролла. То есть вот только-только вроде вернулся на такие хорошие, правильные рельсы, и снова начинается сначала. Поэтому было, да, очень тяжело. Но все-таки удалось преодолеть и этот, в том числе, период своей жизни.
Ну, а не возникало ли у тебя желание вообще все бросить, бросить покер, заняться какой-то совершенно другой сферой деятельности?
Нет, не возникало, потому что это все-таки, я не знаю, как-то, я привык всегда и везде своей цели добиваться. То есть даже я могу понять, что, может быть, мне эта цель не очень нужна, и, может быть, и не стоит вообще ее добиваться, но вот это вот желание, опять же, самому себе доказать, что я могу, что я как бы не могу, не должен оступиться, это неправильно, это никак не по-мужски, я всегда привык все-таки доводить дело до конца, и поэтому... такого желания не было. Единственное, что был вот такой период, что я вот эмоционально, я уже даже не верил в то, что мне удастся что-то выиграть, что-то там вернуться. Умом я понимал, что рано или поздно черная полоса закончится, я из нее выйду. Но морально я в это не верил. Я просто вот как робот, как автопилот садился, каждый день работал, но совершенно не верил в то, что это к чему-то приведет. Но умом я понимал, что я не прав, что мне просто сейчас тяжело и нужно этот момент пережить. Ну вот как-то пережил. Кстати, вот я могу добавить, что на самом деле, тогда я этого не понимал, а сейчас я это понял, что на самом деле вот все вот эти вот наши стрики, падения, это на самом деле хорошо. То есть вот на личном опыте я могу сказать, что вот все мои скачки, да, вот какие-то вот в развитии, вот такие вот концептуальные, не рост прими, там вот именно вот они и происходили вот именно после таких заливов. То есть вот даже начиная с самого начала карьеры, да, вот я немножко вернусь. Я когда начал играть, я не помню, какой это был год, ну, это был примерно март месяц. То есть вот совершенно вот бестолковый человек, новичок, получил свой полтинник, стал играть. Я уже где-то к августу, сентябрю, абсолютно с нуля, раскрутился до 50-го, там, по-моему, даже до 100-го лимита. То есть это, в общем-то, очень быстрый скачок, то есть, считай, я NL2, NL5, NL10, 20, 50, 100, сколько лимитов прошел за такое время. И, видимо, какой-то элемент звездной болезни меня скружил голову, я посчитал, что все могу, и стал просто какой-то пургой заниматься. То есть, допустим, скажем, рабочий лимит NL50. Я беру, думаю, дай-ка отдохну от покера. Вместо того, чтобы отдохнуть от покера, я садился играть Амаху в NL100. То есть я понятия не имел, что это вообще за игра, какие правила там. Я садился играть небольшой лимит. То есть думал, ну я там и там всех сделаю. Или, допустим, садился с кем-нибудь разговаривать по телефону. Мне, я не люблю телефон, я просто терпеть не могу эти трубки дурацкие. Вот. Ну и чтобы не скучно, я тоже садился там на пару лимитов выше поиграть, чтобы, так сказать, интереснее время провести. И, соответственно, вот такие вот мои... ну, просто вот лудомания, по-другому это не назвать, она привела к тому, что я очень быстро слил очень большую часть того, что заработал. И вот в тот момент я понял, что большие победы – это прежде всего дисциплина. Пока не будет дисциплины, я так и буду каким-то умным, способным игроком, но я ни черта не выиграю в эту игру. Вот я поправил дисциплину и за пару месяцев вернул все, что потерял, и уже в феврале играл NL200. То есть вот даже несмотря на это падение, я меньше чем за год прошел путь от стартового полтинника до NL200. Соответственно, вот это вот падение, про которое я рассказывал, этот шестимесячный даунстрик, он лишний раз заставил меня вспомнить про то, что, скажем так, для того, чтобы выиграть покер, нужно не то, что хорошо играть, нужно правильно вот относиться к этому как к бизнесу. Вот я вот не зря говорил, что покер – это прежде всего бизнес. Это вот грамотный, выстроенный БРМ, то есть понимать, вот, какими может быть стрики, это умение бороться с тильтом, это умение как-то правильно настраивать себя на такие полосы неудачные. И я все это понял, и прошло, сколько с тех пор прошло? Ну, прошло, грубо говоря, год с небольшим, я уже все вернул, у меня уже банкролл больше, чем был тогда, до моего падения, и сейчас я абсолютно верю в том, что я его не солью. Просто потому, что я понял свои ошибки, сделал над ними какую-то такую работу, провел, и, собственно, и перешел на новую ступеньку своего развития. То есть сейчас я, наверное, снова что-нибудь залью, и что-то, может быть, мне еще в голову придет, я стану играть, не знаю, на высоких лимитах. Там, может быть, снова что-то залью и попаду на телевизор, будет меня все видеть по экрану. То есть вот как-то так вся моя карьера складывается, я думаю, это нормальный подход. То есть мы что-то теряем, начинаем понимать стоимость того, чего мы потеряли, начинаем задумываться, почему потеряли, и начинаем как-то над собой работать.
Ну, раз уж ты начал перечислять такие важные качества, свойственные любому уважающему себя и желающему добиться успеха покеристу, качества, такие как дисциплина, соблюдение банкролл-менеджмента, то давай продолжим тогда и перейдем к рубрике «Советы начинающим». Вот что бы ты посоветовал начинающим игрокам сегодня для того, чтобы не потеряться в этом мире покера, а наоборот приумножить свой капитал, свой стартовый полтинник.
Ну, даже, знаешь, что посоветовал бы все-таки, если бы это можно было сказать в двух словах, это было бы, наверное, слишком просто. Ну, вот я могу пару вещей сказать. Вот, скажем, когда я сейчас стал очень активно заниматься в последнее время тренировками индивидуальными, кстати, интересный опыт, мне это, как ни странно, понравилось. Просто в жизни-то я не любитель болтать. Я вот, как говорят, скажет редко, но метко. Я не привык много разговаривать, а тут мне почему-то зацепило эту вещь, хотя я там болтаю часами. Вот, и я всем своим, как так сказать, ученикам рисую, так сказать, вот табличку, составляющую покерного успеха. И вот в процентах вот у нас, что самое главное для покерного успеха. И вот этому пресловутому скиллу, да, вот умение играть в покер, то, чем мы учимся на сайте, я отвожу от силы 15-20%. То есть вот умение играть, просто, грубо говоря, в карты, это очень мало оставляющее нашего успеха. И, в общем-то, наша удача или неудача во многом зависит от других вещей. И, скажем так, вот если брать, что вот умение играть в покер – это 20%, то одному только трудолюбию я отвел бы процентов 30. То есть гораздо важнее уметь вот трудолюбиво заставлять себя работать, потому что иногда он действительно нужно заставлять. Бывают такие периоды в жизни, когда играть не хочется, а надо. И вот это умение заставлять изо дня в день, это тоже очень большого стоит. И остальные 50% я отвожу от вещи, я до сих пор не придумал, как ее назвать, я просто пишу слово «профессионализм». То есть вот то, что отличает любителя от профессионала. И в двух словах это как бы не опишешь, но это вот, во-первых, во главе угла это банкролл менеджмент. То есть пока ты не понимая, что это такое, для чего он нужен и почему его вообще придумали, ты в покере ты ничего не выиграешь, не заработаешь. Потом это умение правильно подходить к своей работе. То есть, во-первых, нужно просто банально определить, во что тебе лучше играть. Потому что все люди индивидуально, кому-то нравится одна вещь, кому-то ближе вот такой подход. Кто-то любит там математику, ему проще с НГшки там считать пушфолд. Кому-то нравится творчество, ему проще там хедзапчики поиграть. Кто-то вот настроен, так сказать, на стабильный, серьезный гринд, ему там ближе, может быть, турниры будут, или кэш там в формате 6 макс. То есть нужно просто понять свою дисциплину. Соответственно, потом нужно найти какой-то свой стиль игры, то есть как тебе спокойнее играть. Потом нужно очень серьезно отнестись вот к пресловутому метагейму. Это все, что относится вот к непокеру. Допустим, раньше у меня была такая фишка, я через нее прошел, сейчас уже стал серьезнее к этому относиться. То есть, вот даже в статьях на Strategy есть такая вот тема интересная, вот психологическая подготовка игрока, что когда игрок не в оптимальном состоянии с точки зрения психологии, он этого зачастую не замечает. Но при этом он слишком оптимистично относится к очень многим покерным моментам. То есть там, где в обычной ситуации найдет фолд, он никогда не выбросит против очевидного нация. Там, где он никогда в жизни не решится на блеф, он какой-нибудь блеф устроит дурацкий. И вот раньше я очень много денег сливал на том, что вот там расстроюсь из-за чего-то, там, поссорюсь с кем-то, или там что-то не получится, или еще что-то. Я как ни в чем не бывало садился играть, и все мои вот такие вот сессии, когда я садился играть в плохом настроении, я как бы сам не чувствовал это, я думал, что я уже отошел. А малейшие там пару проигранных раздач приводили к тому, что сразу начинался тильт, начиналась там депрессия, всякие психозы, желание отыграться. И очень-очень много денег улетело в трубу вот только вот на одном этом. То, что я садился играть в плохом настроении. Если бы я не садился играть в плохом настроении, наверное, у меня сейчас банкрот был бы, наверное, раза в 2.5 больше. При том, что у меня и так не маленький. То есть огромные деньги я улетели в трубу только вот из-за того, что я неправильно вел себя как профессионал. Я садился работать в таком состоянии, в котором работать нельзя. Или, допустим, я очень много денег потерял свое время на том, что у меня были проблемы с интернетом. То есть он в ненужные моменты все время падал, я терял на этом кучу денег, говорил этим, что я займусь этим в ближайшее время. Потом на это забивал, снова работал. Снова у меня падал интернет, и так очень долго продолжалось, пока я не залил две финалки. Одно я там выбросил пару тузов, в раздаче двух чиплидеров из-за того, что у меня интернет обрубился в самом интересном месте. Другой я вообще почти всю финалку пропустил, потому что у меня интернет опять же упал. Я вот задумался об этом, я наконец-то провел себе хороший интернет, который не падает, и сделал себе запасной интернет. На тот случай, если упадет первый. То есть вот все вот эти вот штучки, да, вот я называю все свои ошибки, то все вот ошибки, это вот непрофессионализм. И их нужно стараться в своей покерной карьере избегать. И вот если мы научимся избегать вот эти ошибки, если мы научимся быть трудолюбивыми, то в конечном счете не так уж и важно, как хорошо мы играем в покер. Успех он придет сам по себе. И у меня, кстати, на моей практике есть очень много примеров, очень много, когда способные, очень такие вот башковитые ребята, как говорится, они ничего не могут выиграть, потому что у них вот проблема с этими двумя пунктами. Они не хватает профессионализма, не хватает трудолюбия. А есть немало людей, которые, честно говоря, очень плохо соображают, что они вообще делают за столами, но они очень дисциплинированы, очень трудолюбивы и очень спокойно и, так сказать, рационально относятся вот к своей работе. И поэтому они выиграют очень хорошие деньги. Так что вот, вот такие советы.
Ну, вот ты огромное внимание уделил пониманию и осознанию смысла вообще понятия банкролл-менеджмента. А вот ты придерживаешься классического банкролл-менеджмента или какие-то у тебя свои есть соотношения, скажем так, баина и банкролла?
Ну, во-первых, скажем так, жизнь научила. Я вначале, как есть такое понятие, такой подход, что чем опытнее игрок, чем он сильнее, тем меньше баинов ему нужен какой-то лимит. То есть, ну, очевидная вещь, что если игрок играет так средненько, он будет переживать большие стрейки, ему нужно не так уж много денег, чтобы хорошо играть в покер. А плохому игроку нужно больше денег. Я этому правилу придерживался, вел достаточно агрессивный банкролл менеджмент. И все закончилось тем, что я в свое время залил весь свой банкролл, о чем я рассказывал минут 10 назад. Вот. Соответственно, жизнь меня научила, я решил, что лучше я где-то даже немножко не доберу, из-за того, что сыграю там на пару лимитов ниже лишний месяц, но зато я стабильно получу свою копеечку и не буду об этом переживать. И сейчас я вот пришел к тому, что банкролл менеджмент, он как чем больше, тем лучше. То есть вообще не заморачиваюсь о том, что я могу играть там на пару лимитов выше, там зарабатывать чуть-чуть больше. Меня это настолько напрягает, что вот, даже не думаю об этом. Даже нет никакого сожаления. Я говорю, я лучше не доберу там пару тысяч, зато у меня не будет того периода, который я пережил вот примерно год назад, когда я просто все проиграл, со звоном в ушах вставал за компьютер, не знал, что мне делать, и вот это ужасное состояние, которое тогда я переживал. Я вот готов все отдать, чтобы к нему не вернуться. То есть я лучше немножко не доберу, но вот как говорится, тише едешь, дальше будешь. Вот это вот мой подход к банкролл-менеджменту.
Кирилл, вот давай вернемся опять к лейтмотиву нашей программы, к тому, что ты, один из твоих принципов, это доказывать то, что ты лучший из лучших. Вот, допустим, исчез покер, ну, запретили его, например, в нашей стране. Есть ли еще какие-то сферы жизнедеятельности, которые, в которых ты вот хотя бы теоретически стал бы с пущей, так сказать, уверенностью и желанием, рвением и азартом доказывать, что ты лучший?
Ну, не знаю, я думаю, что я не нашел бы обязательно. Кстати, если говорить, по большому счету, вот, есть вот такой тип людей, да, как пишут там в книжках, еще где-нибудь, что они очень быстро меняют свои интересы, что вот сегодня мы там интересны, не знаю, там, гадание Таро, завтра он там синхронным плаванием интересуется, послезавтра бадминтон, а в четверг он не может жить без Агаты Кристи. То есть там вот интересы, они каждый день новые. Я совершенно не такой человек. У меня как бы кругозор вот интересов, он не такой широкий. Ну, как бы не то, что я интересуюсь, меня там наука интересует, я стараюсь много читать, чтобы всякое это развивать. Но вот по-настоящему таких вот хобби, которыми я серьезно занимаюсь, у меня мало. Но при этом все, за что я брался, меня увлекало всегда серьезно надолго. То есть там в детстве меня заинтересовал футбол. Вот решил я пойти в секцию. И 6 лет жизни я отдал просто футболу. Меня кроме него ничего не интересовало. Я тоже так же хотел стать известным футболистом, чтобы меня все знали. Но как-то не сложилось. Ну, там сильно помешали травмы. Ну, не знаю, получилось бы, что не получилось бы. Но вот так сложилось. Потом, соответственно, меня заинтересовало программирование. Я решил, что стану лучшим программистом, все такое. И тоже, сколько лет 6-7 жизни ушло на это. Потом в моей жизни появился StarCraft. Я думаю, многие сейчас с улыбкой про это вспомнят, потому что многие пришли оттуда. И тоже я думал, что стану известным игроком, уеду в Корею, мне будет руку плескать вся Азия, я стану там известным суперпрофессионалом. И тоже, почти не знаю, это вот начало института было, примерно года, наверное, полтора жизни, я убил на эту игрушку. То есть я тоже собирался стать лучшим, всем все доказать. Потом появился покер, и, соответственно, сколько уже, там, 3.5 года в моей жизни он унес. То есть не бывает мне такого, чтобы за что-то взялся, и просто так это прошло. Ну, чем бы я занялся, если сейчас, не знаю, покер закроют? Ну, наверное, какая-то вот подобная такой же вещь. Мне, скажем, интересует какие-то вот сейчас современные всякие форексы, биржи, трейды. Ну, то есть вот такая работа, где нам нужно сидеть и много думать. Вот, наверное, что-то типа такого. Потом, может быть, скажем так, я вот родился и живу с такой мыслью, что каждый мужчина должен что-то сделать полезное в своей жизни, как-то продвинуть науку вперед. Вот это вот наше предназначение мужчин на свете. А женщин нам, грубо говоря, помогать, нам готовить, убирать, чтобы мы не отвлекались на пустяки и занимались чем-то важным. Может быть, я решил посвятить себя вот посерьезнее какой-то науке. То есть, не знаю, может, вернусь к тому же программированию, или там, физика, математика. То есть, вот захочется что-нибудь сделать такое большое, чтобы, не знаю, там, остался я в истории. То есть, вот что-то вот такое. Вряд ли я займусь серьезно, скажем так, рекламой, чтобы быть одним из там пиарщиков, которые, грубо говоря, ничего такого грандиозного для планеты не сделают и, в общем-то, так сказать, свои функции не выполнит. То есть это что-то вот такого плана. Что-то серьезное. Мне все время хочется делать что-то серьезное. Я надеюсь, что когда-нибудь я что-то серьезное действительно сделаю, и мое стремление будет удовлетворено.
Я думаю, что сейчас феминистки нашей планеты сжали кулаки, и, в общем-то, скоро ты под своими окнами увидишь девушек с плакатами, потому что, я думаю, многие наши коллеги-девушки обидятся на твое высказывание о том, что они способны на то, только чтобы убирать и обслуживать нас, мужчин.
Нет, я говорю, что это, что они только на это способны. Как, скажем так, это их вот, роль, минимум, который, как мне кажется, они должны выполнить в своей жизни. То есть мужчины, они двигают мир вперед. Ну, в конце концов, они могут убирать сколько угодно, но так заложены эволюции. Мужчина варил мамонта, а женщина готовила пещеру, и этого мамонта, там, не знаю, делала из него пищу. То есть так получилось, что мужчина добывает, он что-то там развивает. В конце концов, мужчина, там, не знаю, копье себе делает, чтобы как-то развивает, так сказать, модернизирует свой арсенал, и он как бы движет прогрессом, а женщина ему помогает. То есть так заложено природой, поэтому, уважаемые феминистки, не надо не обижаться. Вот. Я живу в согласии с природой, и я думаю, что у меня подход достаточно правильный. Вот. Но это как бы минимум. То есть если у женщины хватает там время, сил на что-то еще, и она хочет там тоже внести какой-то большой вклад во что-то, где-то добиться успеха, неважно, там, бизнес, там, покер, спорт или еще что-то, я к этому отношусь очень позитивно. То есть, чем больше как-то, чем больше круг интересов человека, тем больше каких-то достижений, больших или маленьких, неважно, тем, в общем-то, лучше для него. В конце концов, я даже не понимаю, вот как можно прожить совершенно всю жизнь, только занимаясь уборкой и стиркой. Конечно, у человека должны быть какие-то интересы, у него должно быть желание в чем-то себя развить. То есть, там, не знаю, там, нет, не обязательно, что такое серьезное, вроде политика там, или еще что-то. Это там может быть банальные вещи, вроде там, вязание, может быть, там, не знаю, какая-нибудь, ну, что-то такое, какие-то женские вещи. То есть, это я очень позитивно к этому отношусь.
Ну, а вот, кстати, интересно узнать, а какие области современных научных изысканий тебе наиболее близки и интересны?
Я скажу, что сейчас мне очень интересно, ну, просто я стараюсь вот какие-то умные всякие статьи читать, журналы, меня очень интересует астрономия. Мне очень кажется, это такая интересная штука, и вот все, что связано с астрономией, меня сейчас интересует. Просто это такая область, где еще, как я вижу, вот я не просвещенный человек, но где, как я вижу, столько всего неизведанного интересного, что мама дорогая. То есть меня очень интересуют всякие такие вещи, И еще у меня вот, ну, наверное, как любого какого-то такого любителя каких-то таких вещей интересных, ну, не знаю даже, как назвать. Ну, в общем, всякие вот эти вот путешествия по времени, всякие, не знаю, есть же вот этот опыт там американцев, да, где когда они корабль, в смысле, самолет поместили в магнитное поле, и, соответственно, их там что-то, чтобы добиться искажения пространства, и, ну, те, кто в курсе, они помнят эту историю. Вот, вот всякие такие вещи меня интересуют. Вот что-то вот такое за гранью человечества, о чем мы не знаем, как бы, что для обычного человека кажется просто невероятным, точно так же кажется невероятным мне, поэтому меня это очень интересует. То есть вот какие-то вот такие вещи.
Понятно. Ну, тогда два абсолютно логично вытекающих из всего вышесказанного вопроса. Во-первых, как ты считаешь, возможно ли теоретически путешествие во времени? Это первый вопрос. И второй вопрос, как ты думаешь, существует ли еще где-либо жизнь во Вселенной, кроме как на нашей планете Земля?
Ну, как бы, в конце концов, я как-то нарвался в интернете на очень интересную подборку. А что он из себя представлял? Кстати, я даже, скажу, не в интернете, я нашел ее на PokerStrategy. Это где-то был раздел то ли наука, то ли шутка развлечения. То есть там примерно такая вещь. Я вот сейчас не смогу вспомнить фразы, но вот, хотя сейчас там, по-моему, была такая фраза, что какой-то там разработчик, кто стоял во главе разработчиков первых компьютеров, а вот там лет, не знаю, там 50-60 назад сказал, что вот сейчас Америка заинтересована в том, чтобы покупать у нас 3 компьютера в год. А, как бы тогда это казалось чем-то таким, что вау, да кому нужны ваши компьютеры? Сейчас они продаются тысячами и сотнями тысяч ежегодно. То есть вот кто мог поверить 60 лет назад, что это будет так? Точно так же, не знаю, там 300 лет назад все думали, что Земля стоит на слонах, слоны там на китах и все такое. А сейчас мы изучаем реликтовое излучение с дальних планет и уже знаем, что такое большой взрыв. То есть мне как-то сложно представить, что вот ко всему этому, что меня интересует, мы сможем подойти. Но наука движется такими темпами, на самом деле быстрыми, что я вполне не исключаю этого. И, кстати, если я чем-то смогу это, как-то в этом помочь, поучаствовать, то я, не знаю, готов приложить все, чтобы мы, наша человеческая раса, к этому подошла. Жизнь на Марсе, не знаю, надеюсь, что есть. Иначе будет слишком скучно.
Ну, вот, кстати, касательно той помощи, которую ты готов принести человечеству в приближение разгадывания вот самых сокровенных тайн мироздания. Вот если бы тебе предложили, допустим, поучаствовать в экспедиции на Марс, как известно, предприятие это не очень надежное, поэтому вероятность, допустим, возвращения обратно было бы у тебя 3%. Но зато ты бы был, как ты, в общем-то, и любишь, первым из первых людей, круче Гагарина, круче вообще всех, кто только жил на нашей бренной планете. Вот ты бы согласился на такое?
Знаешь, вот если бы ты мне вопрос задал 5 лет назад, я бы ответил «да», причем не покривил душой. То есть, опять же, это мое мнение, что нужно каждому мужчине как-то двинуть вперед науку и, можно сказать, жизненная цель выполнена. Я был бы готов, даже, не знаю, принести вот себя такую жертву, чтобы первым представить нас на планете много миллиардов людей, а я первый, может быть, единственный, кто вот увижу вот эту планету. Не знаю, мне кажется, за это нужно многое дать. Но, скажем так, вот женить бы, семья как-то немножко навела мне какой-то порядок в голове, и сейчас я, конечно, вряд ли скажу «да». Все-таки жизнь штука очень интересная, в ней много увлекательных моментов, и хочется прожить ее максимально долго и максимально насыщенно. Поэтому сейчас я, наверное, трусливо отвечу, что нет. Не полетел бы я с такими шансами.
Кирилл, ну, как говорится, за добрым разговором и время быстро летит. Может быть, такой пословицы и не существует, а я только что ее придумал. Но в любом случае хронометраж мы уже с тобой перебрали, поэтому давай скорее перейдем к последней, к завершающей рубрике нашей программы. Если ты слышал наши подкасты, то, наверное, в курсе. Сейчас я тебе предоставлю неограниченное количество времени, и ты сможешь использовать его по своему усмотрению, рассказать о том, что тебя волнует, или передать привет, и, в общем, делать все, что хочешь, и сколько угодно долго. Потому что это время твое. Можешь начинать.
Ну, в качестве эпиграфа хотелось бы такую мысль сказать, которой я в свое время пришел. То есть вот еще поделиться своей ошибкой небольшой, которую я в свое время допускал, и надеюсь, вы не допустите, раз уж мы говорим о покере. Друзья, не забывайте о том, что жизнь, она заключена не только за нашими покерными столами, и что всегда мы должны выбирать, где-то мы преуспеем, где-то мы что-то потеряем. И выигрыши за покерными столами не всегда означают то, что мы действительно выиграли в жизни. Потому что не все измеряется деньгами, не все измеряется нашими успехами. И даже я со своей бесконечной жаждой быть первым и лучшим все это осознал. И сейчас вот напротив меня лежит моя жена, которой хочу передать привет. И хочу лишний раз вам напомнить, что не забывайте уделять время своим родным и родственникам, потому что мне кажется, самое ужасное и самое плохое, что есть в жизни покерного игрока, то, что он катастрофически мало уделяет время окружающему миру и своим родным. Я в свое время эту ошибку допускал, но, как мне кажется, я ее исправил или стараюсь это сделать. И, естественно, желаю делать то же самое и вам, потому что это самое плохое, так сказать, самое ужасное, какая-то кара, расплата, которая вот, присуща нашей с вами профессии, в которой есть свои плюсы и минусы. Пожалуй, это вот главный минус, и в обязательном порядке задумайтесь об этом и не допускайте его. Ну, собственно, все. Всем спасибо за внимание. Это был Скуби-Ду.
Спасибо, Кирилл. А также спасибо всем тем, кто присоединился сегодня к нашей беседе и слушал нас. Интервью провел Митя Зет. Записано оно было специально для PokerStrategy.com. Ну и напоследок, для того, чтобы еще глубже понять душу нашего сегодняшнего гостя, мы послушаем одну из его любимых композиций. Это ему такой небольшой презент от меня. Всем пока и удачи!